усмехаясь чему-то, Леон Хрусталев. «Ну, — сказал наконец Филипп, — ты что-то хотел сказать?» «Да», — высокопарно кивнул Леон, — «имею честь предупредить вас, не стойте у меня на пути». Филипп с иронией посмотрел на его пышную шевелюру, покачал головой. «По-моему, это ты стоишь у меня на пути». Хрусталев хмыкнул. «Ты что, в самом деле не понимаешь? Я говорю об Аларике». «А-а-а», — протянул Филипп, теряя интерес к разговору. «Но это же, по крайней мере, несерьезно. Даже во времена Оны соперника не отговаривали свернуть с пути, а грозили, предупреждали, протыкали шпагой». «Я пошутил», — Хрусталев вздохнул. «Хотя не вовремя ты появился на сцене. Дар у тебя, что ли, особый? Понимаешь, я ведь знаю Ларику уже больше 2 лет, а тут пришел ты и все разрушил. Может, не я, а кто-то другой?» Хрусталев улыбнулся безнадежной улыбкой. «Я же не слепой. Сначала я тебя ненавидел. Даже обрадовался тогда на Спас, что погибнем оба. Прости, дурака. А потом понял, что дело не во мне. В ней самой. Да, к сожалению. Только не думай, что мне некому поплакаться в жилетку, кроме тебя. Ей-богу, был бы я посмелее, вздул бы тебя по первое число. Ладно, живи». Филипп засмеялся. «Ну, спасибо». «Друзьями мы, наверное, не станем», — продолжал Леон. «Но, во всяком случае, будем хотя бы искренними. Я искренне желаю тебе сломать шею на пути к Аларике». «Шучу». Филипп пожал протянутую руку и проводил сгорбившегося Хрусталева взглядом. «Как в один миг может поменяться мнение о человеке?» — подумал он. «Леон, оказывается, неплохой парень, и так же раним, как и я. Только вот в части наших с Аларикой отношений он ошибается. Все чертовски зыбко, расплывчато. Что это был за человек, Сергей Ребров, если она до сих пор считает его эталоном? Интересно, зачем она меня искала? Звонок вежливости? Впрочем, у меня теперь есть предлог увидеть ее. Пусть попробует отказаться пойти на спектакль». «Сегодня в основном электронная тренировка», — сказал им Майя Ребров, когда игроки сборной разделись и построились в зале. «Разминка, стандартные тесты на реакцию и прокручивание игровых положений. Противник у вас завтра не самый сильный, но отыграть встречу надо будет в полную силу, ибо на старте турнира обычно и случаются неприятные сюрпризы». Размявшись в зале, спортсмены приняли электродуш и разбрелись по местам в зале электронного моделирования. Филипп удобно устроился в кресле, надел имкан и расслабил мышцы, ожидая команды. Программы индивидуальной электронной подготовки составляли психомоделисты с Ребровым во главе, а также инженер-кибернетик Центра спортивной подготовки. Включившись в тренажер, игрок как бы оказывался на площадке и проигрывал ту ситуацию, которую моделировал компьютер, повинуясь заложенной в него программе. В сборной Земли основной функцией Филиппа была игра в третьем номере. Он выполнял работу подыгрывающего нападающего, который отвлекал игроков противоположной команды на блок и тем самым давал возможность нападающим своей команды провести удар без помех. В то же время, если пас шел ему, он был обязан завершить атаку в 10 случаях из 10, то есть сыграть безошибочно, и, несомненно, играть подыгрывающим первого темпа было трудно. «Включаю», — донесся сквозь наушники тихий голос Реброва, и Филипп оказался на площадке среди игроков, словно это были не иллюзионные призраки, вызванные хитроумными аппаратами в его мозгу, а реальные люди. В первом положении Филипп играл с подачи противника взлет в третьем номере у центра сетки, а Ивар Гладышев забегал за него и проводил атаку с метровой высоты над сеткой. Обычная комбинация, известная издревле как зона, нападение со второго темпа. Филипп прокрутил ее 2 раза и скомандовал контроллеру вводить программу дальше. Зону он выполнял хорошо, и неожиданностей эта комбинация принести не могла. Затем шла комбинация рапира, в которой Филипп в 4-м номере нападал с так называемого прострела, когда мяч от рук согласующего игрока вылетал над сеткой резко и быстро, и надо было успеть провести удар только тому игроку, прыгали сразу 2, перед которым не было блока. И с этой комбинацией Филипп справился неплохо, только удивился, почему Ребров выбрал ему простые положения, не требующие, в общем-то, электронного тренажера. Но затем одна за другой пошли комбинации, от которых он взмок по-настоящему, как если бы отрабатывал их на площадке. Комбинации были сложными. Лист, двойной пас в одно касание и обманный нападающий удар на плече блокирующего. Самум, сложная перебежка при подаче и атакующий удар с острого угла у антенны. Зеркало, удар вдоль сетки с четвертого номера по своему же игроку во втором номере, который обязан был срезать мяч в площадку противника. Но дело было не в самих комбинациях, а в коллегах по площадке. Впечатление было такое, будто согласующие игроки выполняют пас не с той степенью точности, какая требуется для проведения скоростных комбинаций профессионалами. Закончив тренировку, Филипп снял имкан и вытер вспотевшее лицо. «Молодец», — сказал подошедший Ребров, внимательно разглядывая его ошеломленное лицо глубоко запавшими глазами. «Темп держали хорошо, но в третьей и пятой позиции я заметил растерянность». «Но ведь это нормально. Я хотел сказать, нереально с точки зрения игровых положений. Ваши согласующие призраки перестали быть мастерами, пасы их были неточны, вот и приходилось играть нестандартно. В действительности, в нормальной обстановке, ни один координатор игры просто не способен играть так неаккуратно, даже примитивно, поэтому ваша программа, мне кажется, не отражает истинного положения дел». «Надеюсь, что это именно так». Ребров кольнул Филиппа испытующим взглядом, помедлил. «У меня к вам вопрос не по существу». «Слушаю», — сказал Филипп, внутренне собираясь. «Почему вы перешли на работу в спас-службу?»